אנחנו לומדים בכתבי רבש כרך ב'
Мы читаем из книги Труды Рабаша, второй том, 1069 страница, статья «Что означает, что Муше затруднялся в определении новолуния в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, 1069 страница. Статья «Что означает, что Муше затруднялся в определении новолуния в духовной работе?» Раши приводит высказывание мудрецов, которые сказали о написанном «этот месяц». И вот эти слова. «И затруднялся Муше в определении новолуния, какого размера должна быть луна, чтобы ее можно было освещать. И показал ему Творец пальцем на луну на небосводе и сказал, когда увидишь такую, освещай». Конец цитаты. И надо понять, о чем это нам говорит в духовной работе, что затруднялся Муше в определении новолуния. И также о чем говорит нам то, что показал Творец Муше пальцем. А также надо понять сказанное мудрецами, «Исраэль исчисляет по луне, а народы мира — по солнцу». На что намекает нам в духовной работе разница между тем, что исчисляют по луне или по солнцу? Известно, что цель творения исходит из желания Творца дать наслаждение. Но чтобы показать совершенство своих действий, им было сделано сокращение и скрытие. Как на Тору и заповеди, в которых облачено благо и наслаждение, и также сделано сокращение и скрытие на самого Творца, как сказано, потому что ты скрывающийся Творец. Это значит, что Творец скрыт от нас, а нам дана заповедь веры, верить в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и несущим добро. И когда человек начинает смотреть на творение, он полон сомнений, потому что доброе, творящее добро, не раскрывается в мире, и он должен верить выше разума, что управление Творца — доброе и несущее добро. И хотя это ему не раскрыто, он должен сказать, «Есть у них глаза, да не видят». Поэтому, когда человек начинает принимать на себя бремя небесного управления, к нему тут же приходят чуждые мысли и отдаляют человека от работы Творца. И как бы человек не преодолевал эти отдаляющие мысли, они крутятся в его сердце и мозге. И иногда человек думает, «Хотя сейчас я не в силах преодолеть эти чуждые мысли, но я жду случая, когда у меня будет большая важность Торы и заповеди, и тогда у меня будут силы их преодолеть». А пока человек оставляет поле боя. И по поводу веры сказал Бааль Сулам, что она находится внизу по важности у человека, поскольку человек хочет все понять и знать. И поэтому, когда человек принимает на себя веру, которая против разума, то есть разум не постигает этого, то тело не желает принять на себя работу. И в особенности, когда это не просто работа, а когда человек идет на основе высшего разума. И он должен работать всем сердцем и всею душою. Как сказали мудрецы, даже если отдаст свою душу. Поэтому из-за скрытия, которое произошло, существует падение и подъем. То есть не всегда ему светит вера. И главное, чтобы человек верил в сказанное и в наказание и вознаграждение. По поводу наказания и вознаграждения мы говорили много раз, то, что вера в вознаграждение и наказание присутствует во всех ступенях человека. Но есть разница между отношениями между людьми и между келим. Есть люди, для которых вознаграждение и наказание облачено в получающий келим. То есть то, что получающий келим человека может получить, называется для них вознаграждением. И то, что не может вознаграждение облачиться в получающий келим, то об этом не говорят вообще, поскольку не имеет значения такое вознаграждение, которое не облачено в желании получать ради себя. А есть люди, для которых вознаграждением является награждение, вознаграждение и наказание именно, когда происходит облачение в отдающий келим. То есть, если с помощью работы они могут удостоиться и доставить наслаждение Творцу, то это считается для них вознаграждением. И об этой цели они говорят, что ради этого стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы был смысл и наслаждение. Ради этого они могут выполнять действия на отдачу Творцу. И если они видят, что у них нет такого ощущения, для них это является наказанием. То есть Творец отдаляет их, не желая их принимать в качестве служителей царя, потому что Творец видит в них людей недостойных. Поэтому Он не может дать им право войти в царский дворец, и они находятся вне царского дворца. И они понимают, почему им положено наказание, потому что все еще они погружены в эгоистическую любовь.
То есть нет больше, чем два состояния, или вознаграждение, или наказание.
И поэтому вся их работа в том, чтобы Творец помог им, чтобы смогли выйти из эгоистической любви. Получается, что в общем все вынуждены работать ради вознаграждения и наказания. Как говорили раньше, где нет разницы между одним и другим. Дело лишь в том, о каком вознаграждении и наказании идет речь. И поэтому, когда человек обещается вознаграждение и наказание, облаченные в эгоистический келим, то нет особого сопротивления со стороны тела, потому что в той мере, в которой он верит во вознаграждение и наказание, у него есть энергия, чтобы преодолеть чуждые мысли, приходящие к нему, которые не дают ему верить в вознаграждение и наказание. А что касается тех, для кого вознаграждение и наказание облачены в отдающий келим, то тело их сопротивляется этому изо всех сил. Потому что тело говорит, если на самом деле я соглашусь на то, о чем ты говоришь, в то, что ты веришь, в вознаграждение и наказание, какое вознаграждение ты мне обещаешь, если я не буду сопротивляться выполнению Торы и заповедям? Вознаграждение будет в том, что ты меня аннулируешь совершенно, чтобы у меня, то есть у желания получать, не будет права на существование. Ты же хочешь, чтобы у тебя было вознаграждение, как у царя Давида, как говорили мудрецы, сказал Давид, и сердце мое сокрушено во мне. Где сокрушено, сокрушено, означает, что убито злое начало во время поста. Если я поверю в твои слова, что ты получишь вознаграждение за выполнение Торы и заповеди, это когда ты убьешь меня? Получается, что вознаграждение, на которое ты надеешься, для меня есть смерть. Как же я могу тебе в этом помочь, если ты меня убиваешь? Поэтому тот, кто желает, чтобы его вознаграждение и наказание были в отдающих келим, чтобы он удостоился такого вознаграждения, то, несомненно, тело сопротивляется этому. И поэтому в этой работе начинаются подъемы и падения до такой степени, что человек приходит к решению, что этот путь удостоиться отдающих келим, эта работа не подходит для него. И он хочет сбежать с поля боя. И эта работа, когда он желает, чтобы вознаграждение и наказание были в том, чтобы удостоиться отдающих келим, должна быть вскрытие лика управления. Иначе не будет никакой возможности у человека сделать что-либо ради пользы Творца. Поэтому, когда человек хочет принять на себя высшее управление в период скрытия. Тогда царство Малхут называется луной, которая получает свечение от солнца. Но в самой Малхут не раскрывается никакого света. Как сказано в Зоар, Малхут не имеет никакого собственного свечения, а только то, что получает от мужа. То есть со стороны нижнего, со стороны того, кто принимает на себя бремя царского управления, не ощущает никакого вкуса собственной важности. Собственный означает, что не желает никакого вкуса. И только если высший дает, тогда нижний получает. Это означает, что у нее самой нет ничего, а лишь то, что дает ей ее муж. Это у нее есть, но у нее со своей стороны она ничего не желает. Человек соглашается стать работником Творца без каких-либо условий. То есть, когда он ощущает важность и когда не ощущает никакой важности в работе. Поэтому он говорит, «Если я хочу доставить удовольствие Творцу, то зачем мне обращать внимание на то, если у меня удовольствие от моей работы? Я должен верить, что Творец, да, наслаждается от моей работы. Если я вижу, что работа, которую я выполняю, не от всего сердца, и у меня нет ощущения, что я выполняю заповеди царя, потому что сейчас все скрыто от меня, то, по-моему, говорит человек, нет никакой ценности в том, что я делаю. И как я могу сказать, что Творец наслаждается от таких действий? Если бы я верил, что Творец наслаждается от этого, то я, несомненно, также ощущал бы наслаждение. И ответ на это, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек должен верить, что когда он выполняет какое-то действие и желает, чтобы Творец насладился этим действием, то уже есть от этого наслаждение наверху. И неважно, какое это действие, достаточно того, что человек желает. Даже если человек хочет, чтобы это действие было самым незначительным, когда невозможно ничего более незначительного, чем это, все равно означает, что человек действует честно. То есть человек не говорит, что его действие совершенно, и то, что он не лжет и не обманывает себя. Он говорит, что действие, которое он выполняет, не может иметь больше недостатков. И это истина. Но человек верит верой мудрецов, то, что сказали они нам, нужно верить в сказанное. Велик Творец и униженный видит. Поэтому он верит, что Творец наслаждается от его действия. И сказанным можно объяснить то, о чем мы спрашивали. О чем говорит то, что Муше затруднялся в определении новолуния, и в какой, и как увидеть, когда ее необходимо благословлять? Можно объяснить вышесказанное. Так что новолуние намекает на то, что человек, начиная принимать на себя бремя высшего управления, и начало означает начало рождения человека. И тогда вопрос в том, какова мера принятия небесного управления, то есть веры, которую человек принимает на себя. И в мере этой веры он выполняет действия. И новолунием называется то, когда еще не всеми органами ощущается им вера в Творца, но он уже хочет принять на себя царство, хотя тело не согласно на это. И он работает и заставляет тело. То есть, с одной стороны, он хочет верить в Творца и любить его, а с другой стороны, тело сопротивляется этому, и он ощущает его низменность. Такой человек, можно сказать, что он пребывает в состоянии скрытия лика. А те люди, у которых нет никакого отношения к вере в Творца, не пребывают в состоянии скрытия лика. То есть они не верят, что Творец скрыт от них. И Творец скрывает себя, чтобы не ощущали его, ради исправления творения.
То есть есть экран, когда мы вообще не ощущаем Творца, есть еще занавесы, экраны, когда вообще не думают, не верят, а наоборот, это есть все. Много занавесей. Но есть такое, о котором говорит нам здесь Рабаш. С одной стороны, человек хочет отменить себя перед Творцом, но тело его не соглашается. То есть желание не соглашается. Есть одно желание отмениться, а против него есть желание тела, которое не способно уступить свою власть. Это состояние, которое называется лолишма и скрытие. Сейчас он ощущает скрытие. Да.
Первая колонка, второй абзац сверху. И поэтому о таких людях вообще не говорится. Они не находятся в скрытии или в состоянии скрытия лика. То есть они не верят, что Творец скрыт, и то есть состоит в состоянии скрытия. Не верят, что Творец скрыт, поскольку желает, чтобы люди работали ради исправления. Поэтому о них не говорится вообще. А начало всей работы тогда, когда человек начинает принимать на себя небесное управление. И на основе этой веры он выполняет Тору и заповеди. И тогда у него начинается разговор о новолунии. То есть в каком размере ты ее увидишь, чтобы она была пригодна к благословению. То есть при какой мере веры можно сказать, что у нее уже есть святость, и возможно сказать, что Творец наслаждается его действиями, потому что его действия святые. Даже если действия, которые он выполняет, насильственные. Как было сказано выше, тело сопротивляется изо всех сил тому, что он хочет. Поэтому как же можно сказать, что Творец наслаждается такими действиями? Ведь они не от всего сердца. Например, если человек дает подарок товарищу. И товарищ знает, что хотя тот и дарит ему подарок, но это не от всего сердца, потому что еще не любит его. Несомненно, человек не принял бы от него этот подарок. Но в реальности мы видим, что если кто-то приглашает кого-то на трапезу, и гость знает, что это приглашение не от всего сердца, а вынужденное. Разумеется, если гость знает это, то не принял бы приглашение. И как же человек может сказать о периоде скрытия, когда он выполняет действие через силу? То, что Творец принимает его работу и наслаждается ей. Но, как и было сказано выше, мы должны верить в веры мудрецов, которые говорят нам о том, что вся наша работа, неважно, как мы работаем, если человек делает эту работу ради Творца, пусть даже самую незначительную, Творец наслаждается этим. И человек должен стараться быть в радости от того, что он может выполнять действия, пребывая сам в низменном состоянии. И человек должен сказать себе, что он наслаждается от этой работы, то есть работы веры выше знания. Так как подсказывает разум, эта работа не называется работой, то есть чем-то важным, чем Творец бы мог насладиться. Но он верит верой мудрецов, которые сказали, что Творец наслаждается все равно, и это выше разума. И можно объяснить этим, почему Муше затруднялся в определении новолуния. Как может быть, что в такой работе, в самом начале, в состоянии скрытия, можно сказать, что она святая, То есть Творец наслаждается этими действиями. О чем и сказано, затруднялся Муше в определении новолуния. Какого размера должна быть луна, чтобы ее можно было освещать? И показал ему Творец пальцем на луну на небосводе и сказал, когда такую увидишь, благословляй. Мы спросили, что означает «указал на нее пальцем». И об этом сказал мой отец и учитель, а сказано мудрецами. Сказал Раби Элазар, в будущем Творец простит праведников и будет сидеть между ними и на каждого указывать пальцем. И сказал, указал пальцем, указывает на свет хохма, означающий зрение, что означает, что все удостоятся раскрытия света хохма. Согласно этому можно объяснить, Творец указал Муше пальцем и сказал, такую освещай, когда увидишь, то есть сказано, показал ему луну на небосводе, что означает, что новолуние видно на небосводе, где небосвод означает разделяющий экран, как сказали мудрецы, и сделал Бог небосвод, и Он отделял воду от воды. Когда плакали нижние воды, говоря, мы хотим быть пред царем. Когда луна находится на небосводе во время новолуния, он пребывает в скрытии лика. И сказал Творец, при такой величине, когда увидишь во время зарождения, такую увидишь и освещай. И хотя она самая незначительная, вся выше разума, потому что все его действия вынужденные, как говорилось в примере. Все равно, если соотносят эту работу со мной, я наслаждаюсь этим, будто бы было бы, как указал на нее пальцем. Как и сказали мудрецы, в будущем Творец простит праведников, и на каждого из них будет указывать пальцем. То есть я наслаждаюсь этим, как будто бы они уже удостоились света хухма. И поэтому, если человек укрепляется в этом и верит верой мудрецов, он может подняться наверх. Потому что говорит Творцу, «Я хочу принизить себя без условий, и ты не обязан дать мне вкус в работе». Означает, что человек говорит Творцу, если ты видишь, что я наслаждаюсь, то я могу работать ради отдачи, чтобы и ты наслаждался. Иначе я не могу работать ради отдачи. Получается, что он диктует Творцу, как ему вести себя. То есть согласно разуму человека. И об этом надо сказать, что Творец говорит, «Не мои мысли, ваши мысли». Но когда человек говорит, «Мне не важно, насколько я могу оценить важность выполнения Торы и заповедей, что я получу от этого большое вдохновление до такой степени, пока все тело склонится перед Творцом и будет все делать с любовью и радостью. Я вижу в этом то, что я могу выполнять работу на отдачу только вынужденно». Получается, что у меня нет еще разума понять и оценить, какой я на самом деле. То есть то, что я почувствую, что я на самом деле великий царь. Если так, то как я могу сказать, что я работаю на отдачу? Ведь у меня есть мысли, чуждые мысли против работы Творца, до такой степени, что я вынужден все делать через силу. Но он верит верой мудрецов. Ответ на это, как говорилось выше, сказал Творец, «Такую увидишь и освещай». То есть, пока он все еще не видит всю меру важности Луны, которая указывает на высшее управление, и на Луну Творец указывает пальцем на небосводе, что является скрытием относительно нижних, как говорилось в объяснении, и сделал Бог небосвод и отделил воды, которые под небосводом. То есть нижние не могут смотреть наверх, потому что есть небосвод, который скрывает и отделяет нижних. И это был ответ Творца Муше, который затруднялся определить размер, который необходимо увидеть, чтобы луна была достойна освещения. То есть, чтобы мог он сказать «это святое». И святость эта поднимается наверх, и я принимаю ее как святость. И указал ему пальцем. То есть, как говорилось выше, такую увидишь и освещай. То есть, так же, как луна на небосводе пребывает в скрытии, и человек освещает это и говорит, насколько у меня есть зацепка в духовном, я принимаю ее с любовью, хотя эта работа вынужденная, но и это важно, что у меня есть немного веры в Творца, когда все равно я могу заставить себя через силу что-то делать, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это та малость, которая есть у меня. Человек должен сказать, пусть это будет важным в моих глазах, будто бы указал мне пальцем. И об этом сказано, «Исраэль исчисляют по луне, а народы исчисляют по солнцу». И мы спросили, чему это нас учит в духовной работе? И можно объяснить вышесказанное. Человек — это маленький мир, состоящий из свойств Исраэль и свойств народов мира. Исраэль исчисляет по луне, а народы мира исчисляют по солнцу. Нечто важное исчисляется в общем для народов мира. Народы мира в человеке — это когда означает, что светит он работы мудрецов, то есть как солнце. Также солнцем называется день. Сказали мудрецы, если тебе понятно что-то, как свет, то есть свет светит. Значит, работа — это когда светит во всем теле. Тогда он может быть работником и заниматься Торой и заповедями. В то время как, если не светит ему во все тело, то он не в состоянии работать работой ради Творца. И такая работа называется «народы мира», когда меряют только по солнцу. То есть в то время, когда им светит, а преодолевать работает через силу, они на это совсем не способны. В то время как свойство Исраэль в человеке измеряется по луне. То есть они освещают свою работу во время рождения, во время новолуния, когда все еще не видно, что необходимо получить, что она освещается светом солнца. А именно, как говорилось, такую увидишь и освещай. Не ждать, пока придет какой-то свет и свечение свыше, и тогда ты сможешь работать. А на то, насколько ты держишься за духовное, настолько ты благодаришь Творца. И это означает свойство Исраэля. Именно таким образом удостоится человек подняться по ступеням святости. И в вознаграждение и скрыл Моше лик свой, поскольку боялся взглянуть, а удостоился лика Творца. То есть за счет того, что человек работает ради Творца без всяких условий, тогда человек удостаивается достичь цели творения, то есть желание насладить творение. И мы видим, что говорится в Зоар, в этом чертоге находятся все те, кто страдали страданиями, болезнями в этом мире, для того, чтобы исправиться полным раскаянием, и они благодарили и благословляли каждый день Творца, и не отказывались от молитвы никогда. Это означает, что по природе человек заботится и видит, что состоит из множества недостатков, и всегда у него должна быть сила, у него есть сила для того, чтобы наполнить собственные потребности. Но он не может благодарить и благословляет Творца, потому что ему не видно, за что он бы мог его благословить. и благодарить. Если он сможет благодарить Творца за все добро, которое он получает от него каждый день, то есть наверняка он чувствует, что получает наслаждение. И хотя он и трепещет, и недоволен хиссаронами перед Творцом, то Зоар говорит, что если бы были эти праведники, то исправлялись они с двух сторон. Таким образом, удостоились они войти в царский чертог, в Эдемский сад. И получается, что человек должен идти двумя линиями, несмотря на то, что они противоречат одна другой. И именно таким образом удостаиваются войти в царский дворец.
Не сразу человек ощущает, что называется, ради отдачи, лишма, высшее знание. Постепенно он приходит к этому в течение недолгого времени. И начало лишма в том, что он, как он говорил в начале статьи, что он уже хотел бы отдавать Творцу и не получать ничего, но тело не позволяет ему желания. Они, тем не менее, не дают ему больше этого ощутить вкус в лишма. Но когда он продолжает работать, у него начинается состояние подъема над его телом, над желанием. То есть насколько он получает свыше силу прилепиться к Творцу относительно своего желания, которое хочет прилепиться к вознаграждению. И тогда, согласно этому, измеряют все 125 ступеней. В отдаче ради отдачи он идет, в получении ради отдачи. Это все выше и выше требования его тела, его желаний. То есть он получает свыше свет, возвращающий к источнику, и тогда он способен подниматься, не наполняя никакие желания тела. И так на каждом уровне. До самого высокого уровня, когда Моше затруднялся в новолунии, это самый высокий уровень. То есть, даже когда у него нет совершенно ничего, он видит только знак, луны, потому что она вся в ущербе. В отсутствии. Но он готов работать даже в этом. Вопросы?
Мы говорим, что все прегрешения покроет любовь. Если человек находится в любви ради себя, так он не увидит своих грехов, свои прегрешения.
Конечно, ну так что?
Как же можно выйти из этого замкнутого круга. Замкнутый круг, ты не видишь свои прегрешения, если ты упадешь, то всегда тело оправдает.
Да.
И будет такая клипа очень жесткая.
Да-да. Поэтому мы говорим, что все мы находимся в злом начале, и все еще нет доброго начала, и нет у нас никакого настоящего ощущения. Так мы с этого начинаем. Что надо делать? Организовать окружение, и через окружение получать свет, возвращающий к источнику. Так это работает. Человек сам от себя, у него нет ничего, кроме разбитого клея. И, конечно, он не будет хотеть ничего духовного, не знает, что такое духовное, не может представить себе. Ну, просто слова, он может говорить, учиться, что написано в книге, но понимание, ощущение, что такое духовное, нет. И никогда он не ощущал вкуса этого, даже падения и подъема, это подъем и падение в настроении. Его нет, может быть, он думает, что это относительно Творца, но, по сути дела, это относительно состояний в желании получать. Насколько желание получать больше впечатляется, меньше впечатляется. И согласно этому, он думает, что он находится уже ближе или дальше от духовного. Это совершенно неправильно. Совершенно. Потому что духовное измеряется согласно ущербу Луны, как написано. То есть совершенно не по нашим измерениям. А показывает пальцем, говорит, вот это освещай. В таком виде. То есть это раскрытие, а палец — это значит, что должен прийти свет хохма, чтобы человек увидел это состояние настоящее. Да?
Я слышал, не раз вы говорили, что мы падаем в наше состояние, нам кажется, что мы падаем в то же самое место, а вы говорите, что никогда это не то же самое место, всегда есть продвижение. Почему кажется, что мы падаем всегда в то же самое место?
Прежде всего, нет никогда возвращения в то же состояние вообще. То же состояние не повторяется никогда. Этого не может быть. Прежде всего, ты находишься в связи со всей этой огромной системой, со всеми душами, поэтому это не может существовать, потому что любое состояние все оно прошло, и прошло, оно уже организовало систему, привело его в какое-то равновесие с помощью или страдания, или света, света, возвращающего к источнику, зависит от людей, душ, которые участвовали в этом, насколько они смогли, насколько нет. А сама система, она все время продвигается. Она продвигается к равновесию, к слиянию с Творцом, это неважно, как говорить. И то, что кажется нам, что мы падаем снова в то же состояние, или хуже, или лучше, это просто психологические ощущения. Они нам даны для того, чтобы мы измеряли бы себя как раз относительно окружения, относительно правильного окружения, там как-то мы еще можем себя измерять. Да.
Такие состояния могут привести человека, цель таких состояний привести его к отчаянию, чтобы он увидел, что он столько всего делал, и вдруг упал в то же самое, в чем он уже был когда-то.
Ну.
Это может привести его к очень большому отчаянию.
Если у него нет поддержки от учебы, от учителя, от пути, от группы, от распространения, от всего, что есть, то, конечно, он упадет в отчаяние и не поднимется. Но если он организует себе рамки, которые будут заставлять его и дома, и во всем, что относится к окружению, тогда нет такого, чтобы он ушел, убежал, упал бы и не поднялся. Мы должны в материальном связать себя с этой системой, как в духовном, постараться построить это в материальном смысле. Да.
Мы сейчас сравнили группу, что можно измерять продвижение в группе, то есть есть какое-то воздействие группы на Луну.
Да.
Что это значит? Как мы...
Луна означает меру отдачи, в которой человек находится, в этой мере отдачи. Это то, что олицетворяет нам Луна. И олицетворяет в таком виде, что то она на ущербе, то она растет. Если она растет, она растет тоже не от себя, а над сокращением и экраном мы наполняемся. Солнце — это солнечный свет, свет хохма. Мы никогда не получаем свет хохма, получающий келим, а после сокращения экрана мы получаем его для того, чтобы отдавать Творцу. То есть мы как будто бы наполняем его, а не себя. Мы работаем в вере выше знания. То есть что все наполнения я отношу к нему, а не к себе. Вначале я работаю с отдающими келим, то есть я в отталкивании, в отказе работаю, в отдаче ради отдачи, а потом также и в получении ради отдачи. Это и есть наша работа.
Так группа — это как экран?
Группа — это та система, к которой я, когда отдаю, я в своей правильной отдаче к группе, раскрываю в группе существование Творца.
Мне не очень понятно.
Что именно непонятно?
Группа... Солнце светит на Луну, и это выражается... Мы видим это, что солнечные лучи отражаются от Луны и приходят к нам. Такое же действие я делаю в группе.
Мы видим при Луне... На Луне тень земного шара.
Но освещается светом солнца.
Да. Насколько земной шар скрывает солнечный свет, это ущерб Луны, потому что не встает.
Как это выражается в группе?
Насколько я скрываю себя и раскрываю себя по отношению к группе как дающий, в этой мере я сливаюсь, в этой мере я готов раскрыть Творца.
Спасибо. Как сочетаются две вещи, чтобы все без условий принять как совершенное, в то же время, когда человек видит, что должен достичь состояния, что не уснуть мне и лучше смерть, чем такая жизнь? Как связываются эти две противоположности? С одной стороны, хиссарон, когда с другой стороны у человека никаких условий, как говорится в статье.
Я не могу объяснить это. Как мы читали вчера, позавчера, что лишма человек не может понять, это свечение свыше, тот, кто получает, понимает, а тот, кто не получает, еще не понимает. Это прошлый шаббат? Он говорит, вчера. Шамати, пятая статья. Это свечение свыше. Поэтому ты спрашиваешь, как это выстраивается, это пока не выстраивается. Это мы можем представлять себе, это уподобляя состоянию, когда ты любишь кого-то, ты готов отдать ему все. Вот и все. Что называется? Лишма, когда ты передаешь ему все. Для себя не хочешь ничего. Откуда у тебя есть наслаждение? От того, что ты передаешь ему, даешь. Ты работаешь для наслаждения? Нет. Я работаю, чтобы передавать ему. А если он не будет знать об этом, пусть не знает обо мне. Только пусть получает, и ему будет хорошо.
И это то, что не дает ему уснуть?
Более того, еще больше этого. То есть он заботится, чтобы этот возлюбленный его, чтобы он не знал о нем, а иначе это будет вознаграждение. Не то, что он не получал от того, что он дает ему. Даже не получает об этом нечего говорить. А даже пусть не знает о нем, он настолько хочет сделать это вскрытие. То есть его келим, получающий келим, они пустые. Всегда пустые. Цимцум алеф не отменяется. Да.
Это может быть реализовано во время скрытия, когда я не вижу возлюбленного.
И ты сейчас не видишь возлюбленного, потому что ты сразу получишь его в ради получения. Но потом, когда у тебя есть сокращение, постепенно мы начинаем поэтапно раскрывать, начинают раскрывать тебе возлюбленного Творца. И тогда ты должен ставить экраны, отраженный свет, не хочешь видеть. И так это... Так продвигаться? Да.
Я должен все время направлять себя, чтобы быть работником Творца без условий, так как вы сейчас описали, или искать хиссарон. То есть, ведь хиссарон не может быть в виде отдачи. Мы говорим, что необходим большой хиссарон.
Продолжай, как говорит тебе Рабаш, и придет священник, ты поймешь, а до этого не поймешь. Нам надо видеть, как последовательно они говорят нам то же самое. Хочу достоиться этого, сделайте, выполняйте условия, получишь. До того, как получишь, не поймешь. А делай то, что тебе говорят. Вот и все. Потому что вся наша работа выше знания, выше нашего разума. Мы должны выйти в разум отдачи, а не в разум получения. Разум отдачи — это мотивация, расчеты. Их вообще нет у нас. Нет. Они такие, что мы не можем себе их представить. Поэтому он говорит, что лишма невозможно объяснить, что это свечение свыше. Если приходит, он знает человек. А не приходит, так не знает. И это невозможно передать кому-то. Это то, что он говорит, что только тот, кто... Как там написано? Только тот, кто ощущает вкус, знает. Поэтому написано «вкусите и увидите, что хорош Творец». Да?
В пятой статье Шамати говорится, для того, чтобы удостоиться свойства лишма, человек понять этого не может, поскольку человеческим разумом не понять, как такое может быть в мире. И это потому, что все, что дается человеку понять, чтобы занимался он Торой и заповедями, и достиг что-то, должна быть польза ради себя, иначе человек не в состоянии ничего сделать.
Даже думать, даже представлять себе, как это. Все это в желании получать, представляется.
А это свечение, исходящее свыше. И только тот, кто испробует это, может знать и понять.
Что?
Ну, как раз поэтому и мне понятно, что...
Поэтому у тебя есть группа, учитель, книги, все условия, распространение. Если ты пользуешься всеми вещами, которые тебе дали, а в прошлых поколениях это так не было, если ты правильно пользуешься тем, что раскрылось в твоем поколении, ты можешь добиться успеха. Нет ничего, что задерживало бы тебя.
Могу последний раз попробовать объясниться. Если все это дело в поиске хиссарона, раскрытии Творца, все эти термины, у нас, конечно же, трактуются через эго, и единственное наше ощущение будет, чтобы не раскрыть, чтобы не было раскрытия, иначе я все это приму ради себя, а в группе, чтобы только они получили, то тогда как бы ты не ошибешься. Но все остальное... Это как бы сплошная путаница. Как и искать раскрытие, искать постижение. Как бы получается, что все неприемлемо, если я хочу раскрыть Творца.
Постижение, раскрытие, нет ничего неприемлемого. Знай Творца и служи Ему. Постичь Его.
Но в нынешнем моем понимании это...
Да, ну так будут новые килим. Это называется из лолишма, приходит к лишма. У тебя нет других килим, работай с ними. И дальше ты работаешь с ними, только над ними. Это, я говорю тебе, это очень близко. Мы просто находимся на границе. Ты видишь, и в этих статьях тоже мы уже начинаем видеть немного больше. Мы уже... раскрываем какие-то виды скрытия. Есть уже какое-то внутреннее ощущение формы скрытия. На что именно оно? Так постепенно. В этих вещах мы не можем напрямую прорываться, пробиваться наружу, вглубь. Только в работе между нами это произойдет. Там это раскрывается. Ну, Коля, что там у тебя? Что в конце делать со всем этим, когда все мы хотим достичь, и все в конечном счете это получение? Мы понимаем это. И нет достаточно силы.
Все устроено правильно. Наше состояние самое лучшее.
Конечно. Не, серьезно.
После разбиения, после нисхождения миров, построения системы, разбиения миров, создания миров Абия, затем Адам Ришон, его грехопадение, перемешивание, затем эволюция на нижайшем, на самом низком уровне. Все это подготовка, подготовка, подготовка. Именно для нашего поколения. Именно для нашего поколения. И мы должны работать в состоянии, когда наука Каббала уже перестанет пугать всех и будет раскрыта и понятна для всех. В том, о чем она говорит, чтобы люди знали. О том, что существует Каббала. И она говорит о том, что мы можем изменить свое состояние. И для этого предназначена эта наука. И каждый может прийти и воспользоваться ею. И здесь нечего бояться, это не мистика и, не, и так далее, и тому подобное. И это мы должны делать, это во-первых. Во-вторых, распространять по всему миру, насколько это возможно, без ограничений. Это то, что мы делаем. Для себя мы должны правильно организоваться, как говорят нам каббалисты. Баля Сулам и Рабаш подготовили для нас все. Но если сделаем, добьемся успеха.
Это понятно. Это...
Ну а что?
Вопрос. Мы пришли с желанием раскрыть Творца, свою отдачу. Мы постепенно понимаем, что все... Мы не можем работать с этим, потому что это отрывает нас от Творца, потому что Он в отдаче, мы не можем требовать для себя. Это то, что Орен спросил. Ну, я просто продолжаю дальше. Как мы можем требовать, если в конце концов мы не можем требовать? Не можем требовать для себя.
Не можем, но... Ну так что? Ради товарищей. Называется молитва многих.
Так откуда сила в молитве, если я не желаю для себя?
Даже если ты скажешь, что ты не хочешь, ты все равно хочешь.
Ну да.
Ну так и продолжай так. Система устроена таким образом, что понимает тебя. Она формирует тебя и принимает все, что ты делаешь. И, соответственно, ты продвигаешься немножко через страдания, немножко путем Торы. Ну и так вот с сочетанием этих двух, то, что называется «Путь земли» Дерех Эрец. Так по этим двум тропинкам. Все, что в твоих силах делай, только делай. Не сомневайся, стоит или не стоит, делай. Даже самые плохие вещи лучше делать, чем не делать. То есть, тогда ты знаешь, тогда ты понимаешь, чувствуешь, прошел ты это. Я знал, что это нехорошо. Не смог сдержаться. Ладно. По отношению к товарищам, по отношению к группе, не имеет значения. Учимся на таких вещах. Хуже всего ничего не делать. Да.
Почему есть такое ощущение, что мы убегаем от главной работы в десятках? Мы просто задаем вопросы снова, снова, снова. Как бы нет смелости. Я чувствую просто и в своей десятке, и другими говорил, кто так успокаивается, успокаивается, сейчас еще что-то делать, и убегаем от главной работы.
Сейчас у вас есть работа перед конгрессом, подготовка к конгрессу. И это, по сути, распространение. Мы хотим, чтобы вокруг этого конгресса был бы весь народ Израиля. Будем говорить об этом на радио. Сделаем все, что только можно. Разумеется, на нашем телеканале, на уроках. Будем пользоваться им для удара распространения. Если мы это сделаем чуть более концентрированно, то это даст нам большое продвижение. Потому что, в общем-то, не достает нам общего усилия, совместного, чтобы все почувствовали, что мы вместе. Я надеюсь, что во время хорошей подготовки к конгрессу и еще и включая то, что мы делаем конгрессы в Араве, и здесь, мы достигнем этого. Продвижение происходит. Вы видите, с каким темпом Творец требует от нас, чтобы мы продвигались. Мы видим, насколько мир деградирует быстрее, чем мы готовы заботиться о нем. То есть он требует от нас увеличить темп. Темп развития. Ладно, что делаем дальше?
Паша из Москвы спрашивает, он говорит, что в статье он тут пишет, что твое вознаграждение — это моя смерть. Я могу зачитать это, если хочешь.
Да, пожалуйста, я не понял, о чем речь.
Он спрашивает так.
А, смерть желания получать — это вознаграждение человека, да, разумеется.
Ну да, и сердце мое упало в теле моем, означает, что убили желание получать. Если я буду верить твоим словам, что получу вознаграждение за Тору и заповеди, то есть что убьешь меня, получается, что это вознаграждение, которое ты надеешься, это просто смерть для меня. Как я могу помочь тебе, чтобы ты убил меня? И он спрашивает об этом состоянии, как из этого состояния продвинуться к объединению.
Мы сами чувствовали не раз, что было бы хорошо, если бы наше желание получать умерло. Или, по крайней мере, в каких-то формах, чтобы его не было во мне. У тебя такого не было? У каждого это бывает. Но откуда это произошло? Из-за того, что ты чувствуешь, что ты теряешь. Здесь же должно быть из-за того, что Творец может потерять. А ты выигрываешь. Желание получать выигрывает. Только расчет немножко на обратный.
Еще один вопрос из Москвы. Откуда приходят чуждые мысли к человеку?
Через ложное, ну как сказать, объединение, но неправильное. Через неправильное объединение между нами. Разбиение. Грехопадение древа познания или разбиение килим собственной системы. Это разбиение в отношениях между нами. Не то, что связь исчезла. Связь существует, как в семье. Ты, допустим, немножко поругался сегодня со своим партнером семейным, но связь-то существует, просто связь нехорошая. Это называется разбиение. Это называется кризис. То есть связь нехорошая вместо исправленной связи, правильной. Вот и все. Так ты спрашиваешь, что, откуда приходят, откуда чуждые мысли? Через неисправленные связи. У тебя больше ничего нет, у тебя одна единственная система, и все. И ты в ней живешь. Это все чуждые мысли, желания, потребности. Все, все, все исходит из этой неисправленной системы. И здесь нет ничего сложного. Да. Все. Хорошо.
Вопрос по поводу того, что вы сказали, что подготовка к конгрессу в распространении. Каждый из нас, что ему надо делать? Просто как можно больше приглашать людей на конгресс или что?
Ну, этого я не знаю. Вам сделают инструкцию,
не спрашиваю иначе.
Не имею никакого отношения, я не имею мнения никакого, ты же знаешь.
Я не это имел в виду. Вы знаете, что были конгрессы, к которым мы готовились. Подготовка была очень направлена вовнутрь. Допустим, уроки, мы говорили о конгрессе, критерии разные обсуждали. Было действительно ощущение, что каждый может участвовать в подготовке от самого факта того, что он...
Стоп. Мы находимся в состоянии, когда конгресс должен быть открыт для всех. И это не я решаю. Если между нами я мог бы сказать, только эти или только те, или, а эти нет. Знаешь, для того, чтобы немножечко внести экшен, чтобы встряхнуть людей. Но у нас существуют внешние условия другие. Творец дает нам такую ситуацию, что мы не можем заботиться только о самих себе. Тем более, что это конгресс, который может вместить много людей. И мы позволяем прийти всем. Ну, может, кроме тех, кто когда-то там, сильно навредили, да и тех стоит проверить. Бывает, раскаяние происходит. То есть конгресс без всяких ограничений. И поэтому мы поедем, выйдем в народ, будем разговаривать. Распространять, расскажем, в чем наши цели, что мы рекомендуем, и то, что у нас есть и очное обучение, и круги, и все это для всех. Короче, объяснять, насколько можно о нашей работе, о возможностях для взаимопроникновения, и о всех возможностях на самом конгрессе.
Как наши многочисленные товарищи за границей присоединяются к этому движению? Они, казалось бы, не могут пригласить никого на конгресс. Как они входят в подготовку конгресса?
Они готовятся. Будут находиться в своих центрах. Они будут следовать за происходящим у нас. Они должны будут постараться пригласить на эти мероприятия тоже людей, которые когда-либо были с ними в контакте и исчезли. Их нужно тоже вновь привлекать. Это серьезная работа. И если есть люди, которые немножко так находятся в такой нечеткой связи, так можно для них тоже посвятить один вечер, чтобы они пришли и приняли участие вместе с ними на какой-то трапезе, уроке, беседе, на семинаре. Даже пусть это не будут они на связи с нами тогда. Ну, стоит это организовать.
Последний вопрос. В серии конгрессов начинается с конгресса Рава. Подготовка, когда мы хотим как можно больше людей, это подготовка к конгрессу в Раве тоже, это достаточно?
Конгресс в Раве, я не знаю, не думаю, что просто приглашать туда людей.
Нет, понятно, я спрашиваю, подготовка, которую мы будем делать, приглашая как можно больше людей на большой конгресс, достаточно ли это как подготовка к нашему конгрессу в Раве? Или надо конгрессу в Раве делать отдельную подготовку у нас?
Нет, не нужно дополнительной подготовки, параллельно. Не последовательно, а параллельно. Ну, я не думаю, что в этом проблема. Мы почитаем статьи, сделаем упражнения разные, проведем. Семинары мы будем готовы. А про Раву у меня вообще никаких сомнений, что мы добьемся успеха. Потому что это мы. Это все мы. В то время как большой конгресс в Ганетаруха, в выставочном павильоне. Все. Он своим успехом зависит от внешней аудитории. Ну, может, не внешней, а тех, кто как-то с нами связаны. Все. Желательно, чтобы мы приглашали и могли принять как можно больше людей. Ладно.
До этого сказали, в течение недели говорили о духовном, что оно должно облачиться в материю. Что значит с нашей точки зрения в нашей работе?
Я уже не знаю, о чем точно говорится. Ты должен выполнять материальные действия в соответствии с духовным решением. Дальше что делаем?